Глава 19. Среда, 30 марта. Пятница, 1 апреля. Ничего примечательного в среду не произошло. Весь день Микаэль прочесывал материалы, оставленные Дагом Свенсоном, разыскивая ссылки на имя Зала. Как и Лизбет Саландер, до него он нашел папку Зала в компьютере Дага Свенсона и прочитал все три имевшихся там документа — Ирина П., Сандстрём и Зала. Подобно Лизбет, он обнаружил, что у Дага Свенсона был в полиции источник по фамилии Гульбрандсен. Он напал на его след в криминальной полиции Сёдертелье, но по телефону выяснил, что Гульбрандсен находится сейчас в служебной командировке и вернется в ближайший понедельник. Микаэль обратил внимание на то, что Даг Свенсон много времени уделил судьбе Ирины П. Прочитав протокол вскрытия, он узнал, что эта женщина была убита мучительным способом после долгих истязаний. Убийство произошло в конце февраля. Никаких догадок о том, кто убийца, у полиции не было. Но ввиду того, что убитая была проституткой, считалось, что убийцу надо искать среди ее клиентов. Микаэль недоумевал, почему документ об Ирине П. лежал у Дага в папке «Зала». Это свидетельствовало о том, что тот тип как-то связан с Ириной П., но никаких подтверждений этому в тексте не нашел. Значит, эта связь была лишь умозаключением Дага Свенсона. Документ, озаглавленный «Зала», был такой куцей, что походил скорее на временное место для рабочих заметок. Микаэль узнал, что «Зала», если он действительно существовал, в криминальных кругах представлялся чуть ли не призраком. Было в нем что-то лишенное реальности, а в тексте документа отсутствовали указания на источники. Закрыв документ, Микаэль почесал затылок. Расследование убийства Дага и Мия оказалось существенно более трудным делом, чем ему казалось. Кроме того, его все время преследовали сомнения. Все дело в том, что у него не было никаких гарантий тому, что Лизбет действительно не причастна к убийству. Он опирался всего лишь на подсознательную невозможность допустить мысль, что Лизбет могла поехать в Эншеде и убить двух его друзей. Блумквист знал, что Лизбет вряд ли испытывала недостаток средств. Воспользовавшись своими хакерскими способностями, она украла баснословную сумму в несколько миллиардов крон. Даже сама Лизбет не подозревала, что ему это известно. Если не считать того случая, когда Микаэль, с согласия Лизбет, был вынужден рассказать Эрике Бергер о ее компьютерных талантах, он никогда никому не открывал этой тайны. Блумквисту не хотелось верить в причастность Лизбет к убийству. Сам он был перед ней в неоплатном долгу. Она спасла ему не только жизнь, когда Мартин Вангер собирался убить его, но и его профессиональную карьеру, а может быть и журнал «Миллениум», поднеся ему на блюде голову финансиста Ханса Веннерстрёма. Подобное обязывает. Микаэль чувствовал себя преданным Лизбет Саландер. Виновна она или нет, он сделает все возможное, чтобы помочь ей, когда рано или поздно ее схватит полиция. С другой стороны, Микаэль признавал, что ничего о ней не знает. Многословные психиатрические заключения, тот факт, что она принудительно была госпитализирована в одной из самых известных психиатрических лечебниц Швеции, и что ее даже признали недееспособной, являлись весомыми признаками того, что с нею не все в порядке. Высказыванием Петера Телеборьена, главного врача психиатрической клиники Святого Стефана в Упсале, было уделено много места в печати. Из соображений врачебной этики он не высказывался конкретно о Лизбет Саландер, а много говорил о недостатках в лечении психически больных. Он считался признанным экспертом-психиатром не только в Швеции, но и в мире. Его высказывания были очень убедительны и проникнуты симпатией к жертвам и их семьям. Не вызывало сомнения, что он озабочен благополучием Лизбет Саландер. Микаэль подумал, не связаться ли ему с Петером Телеборьеном и не заручиться ли как-то его помощью. Но потом отказался от этой идеи, решив, что Телеборьен еще будет иметь возможность помочь Лизбет Саландер, когда ее поймают. Он пошел в кофейный уголок, налил себе кофе в кружку с логотипом партии умеренных и направился в кабинет Эрики Бергер. «Я составил длинный список клиентов и сутенеров, с которыми надо поговорить», — начал он. Эрика озабоченно кивнула. «Потребуется 1-2 недели, чтобы пройти по всему списку. Они сильно рассеяны, от Стрэнгнесса до Норчопинга. Мне нужна машина». Она открыла сумочку и вынула ключи от своего BMW. «Тебе это не доставит неудобств?» «Конечно нет. Я часто езжу на метро, а если уж понадобится, возьму машину Грегора». «Спасибо. С одним условием. Каким?» «Некоторые из этих типов — настоящие подонки. Если ты собираешься обвинять сутенеров в убийстве Дага и Мия, то я хочу, чтобы ты взял и всегда держал у себя в кармане куртки вот это». Тут она положила на стол аэрозольный баллон со слезоточивым газом. «Откуда это?» «Купила осенью в США. Не ходить же мне безоружной по ночам». «Ну, мне мало не покажется, если я это использую, а потом попадусь за незаконное владение оружием». «Лучше это, чем твой некролог, который мне придется писать. Микаэль, не знаю, понимаешь ли ты, как я иногда беспокоюсь за тебя? Но что ты часто рискуешь и упрям, как осел, не желающий отступиться от своих глупостей». Микаэль улыбнулся и подвинул баллончик обратно к Эрике. «Спасибо за заботу, но мне это не нужно». «Микки, я требую. Не беспокойся, я уже подготовился». Сунув руку в карман, он что-то вытащил. Это был баллончик со слезоточивым газом, тот самый, что он нашел в сумке Лизбет Саландер и с тех пор держал при себе. Бубланский постучал в дверную раму открытого кабинета Сони Мудик, вошел и сел в кресло для посетителей у ее письменного стола. «Ноутбук Дага Свенсона», — сказал он. «Я тоже о нем думала», — отозвалась она. И уже составила почасовую роспись последних суток в жизни Свенсона и Бергман. «Там все еще остаются пробелы. Даг Свенсон в тот день не был в «Миллениуме», но много ездил по городу, а в 4 часа встретился со своим однокурсником. Это была чисто случайная встреча, и они посидели в кафе на Дротнингаттен. Приятель с уверенностью утверждает, что у Дага Свенсона был компьютер в рюкзаке. Он видел его и даже что-то сказал в связи с этим. В 11 вечера после убийства компьютера в квартире не оказалось. Именно так. Какие отсюда выводы? Может, он был еще где-то и по какой-то причине оставил там компьютер. А велика ли вероятность этого? Мала. Но он мог отдать его в починку или на техобслуживание. А может быть, у него было еще одно место для работы, о котором мы не знаем. К примеру, раньше он арендовал письменный стол для внештатных корреспондентов в районе Санкт-Эрикс-План. Допустим. Еще есть шанс, что компьютер унес убийца. Арманский говорил, что Саландер прекрасно владеет компьютерной премудростью. «Ага», — кивнула Соня Мудик. Блумквист считает, что Даг Свенсон и Мия Бергман были убиты из-за расследования, над которым работал Свенсон, а значит, оно хранилось в его компьютере. Что-то мы запаздываем. 3 убийства оставляют много нитей для исследования, и мы не успеваем со всеми ними. Даже еще не произвели обыск на рабочем месте Дага Свенсона в «Миллениуме». «Сегодня утром я говорила с Эрикой Бергер. Она вообще-то удивлена, что мы у них еще не были и не просмотрели его бумаги. Мы слишком сконцентрировались на поимке Саландер, причем скорейшей, так что о мотиве все еще ничего не знаем. Ты не могла бы...» «Я договорилась с Бергер посетить «Миллениум» завтра утром». «Спасибо». В четверг Микаэль сидел за письменным столом и разговаривал с Малин Эриксон, когда в редакции раздался телефонный звонок. В дверной проем он видел, что Хенри Кортес сидит ближе к телефону и поэтому не стал реагировать. Но тут его вдруг пронзила мысль, что звонил телефон на столе Дага Свенсона. Оборвав разговор, он вскочил на ноги и рявкнул: «Стой, не трогай телефон!» Хенри Кортес только-только положил ладонь на телефонную трубку. Микаэль в несколько прыжков пересек комнату. Вот черт, какое там было название! Мелькнуло у него в голове. «Индиго, исследование маркетинга». Говорит Микаэль, чем могу помочь? «Здравствуйте, меня зовут Гуннар Бьорк. Я получил письмо с сообщением, что выиграл мобильный телефон». «Поздравляю», — ответил Микаэль Блумквист. «Это Sony Ericsson последней модели». «И он ничего не будет мне стоить?» «Ничего. Но чтобы получить подарок, вам надо ответить на ряд вопросов. Мы проводим маркетинговые исследования и углубленный анализ рынка для различных фирм. Интервью с вами займет примерно час. В случае вашего согласия уровень участия поднимается, разыгрывается 100 тысяч крон». «Ясно. А можно ответить на вопросы по телефону?» «К сожалению, нет. Во время интервью вы должны посмотреть на логотипы разных предприятий и опознать их. Нас будет интересовать, какой тип рекламных изображений вы находите более привлекательным, предложив вам несколько вариантов. Мы должны послать одного из наших сотрудников». «Вот как. А почему был выбран именно я?» «Наше исследование проводится два раза в год. На этот раз мы сосредоточили внимание на группе респектабельных мужчин вашей возрастной категории, а затем наугад выбрали идентификационные номера». В конце концов, Гуннар Бьорк дал согласие на посещение сотрудника фирмы «Индиго». Он рассказал, что находится на больничном, поэтому отдыхает на даче в Смодаларио, и пояснил, как туда добраться. Было решено встретиться в пятницу утром. «Ура!» — радостно завопил Микаэль, положив трубку и вскинув сжатый кулак. Малин Эриксон и Хенри Кортес недоуменно переглянулись. Паоло Роберто приземлился в Орландо в четверг в половине двенадцатого. Большую часть перелета из Нью-Йорка он проспал и на этот раз не почувствовал смены часовых поясов. За месяц, проведенный в США, он успел обсудить проблемы бокса, походить на показательные матчи, а главное — обсудить формат телевизионной передачи, которую хотел запустить на Strix Television. Он с грустью сознавал, что с профессиональной карьерой покончено, и что решение об этом было принято как после деликатных уговоров семьи, так и попросту из-за возраста. Что тут еще можно было поделать, кроме как поддерживать себя в форме, интенсивно тренируясь по меньшей мере раз в неделю? Паоло Роберто оставался крупной фигурой в мире бокса и собирался так или иначе оставаться в спорте до конца своих дней. Он взял свою сумку с багажного транспортера и пошел на выход. На таможенном контроле его остановили для выборочного досмотра, но один из таможенников узнал его. «Надо же, Паоло! Надеюсь, кроме боксерских перчаток в сумке ничего нет». Паоло Роберто подтвердил, что никакой контрабанды не везет, и был пропущен в королевство Швеция. Он вышел из зала прибытия и направился к эскалатору, ведущему к Орландскому экспрессу, но вдруг остановился, увидев на первых страницах газет фотографию Лизбет Саландер. Сначала он не понял, что было перед его глазами, и подумал, что разница во времени все же сказывается. Затем прочитал заголовок еще раз. «Преследование Лизбет Саландер». Переведя взгляд на другую газету, он увидел: «Разыскивается невиданная психопатка, убийца троих человек». Неуверенной походкой он направился в киоск пресс-бюро и купил как вчерашние, так и утренние газеты, а потом пошел в кафе и стал читать с нарастающим изумлением. Микаэль Блумквист пришел с работы домой на Белмансгаттен в 11 вечера усталым и подавленным. Он думал пораньше лечь спать и хоть немного сбросить накопившийся недосып, но не удержался и включил ноутбук, чтобы проверить электронную почту. Там не было ничего заслуживающего интереса, но на всякий случай он открыл папку «Лизбет Саландер». Пульс его мгновенно подскочил, едва он увидел новый документ «МБ-2». Щелкнув мышкой два раза, он прочел. «Прокурор Э. сливает информацию журналистам. Спроси его, почему он ничего не говорит о старом расследовании». Микаэль удивленно уставился на это загадочное послание, пытаясь его понять, что она имеет в виду. Какое старое расследование? Он не мог понять, что у нее на уме. Чертова заговорщица. С какой стати нужно посылать ребусы вместо нормального текста? Вскоре он создал новый документ, назвав его «Шифровка». «Привет, Салли. Я полностью вымотан, работая, не переставая со времени убийства. Мне совершенно неинтересна игра «Угадайка». Может быть, тебе на все наплевать, или ты не воспринимаешь положение всерьез, но я хочу знать, кто убил моих друзей». Ответ «Шифровка» пришел через минуту. «Что ты будешь делать, если это я?» Он ответил «Шифровкой 3». «Лизбет, если у тебя совсем крыша потекла, помочь тебе, наверное, сможет только Петер Телеборьен. Но я не верю, что это ты убила Дага и Мию. Надеюсь и молюсь о том, чтобы мое предчувствие оказалось верным». Даг и Мия собирались разоблачить мафию в торговле сексом. Моя гипотеза в том, что это каким-то образом послужило мотивом их убийства. Но у меня нет доказательств. Не знаю, с чего ты встала на дыбы против меня, но я помню, как мы как-то раз говорили о дружбе. Я сказал тогда, что дружба основывается на двух принципах – уважении и доверии. Даже если я тебе противен, ты можешь доверять мне и полагаться на меня. Я твоих секретов никогда не выдавал, даже того, что произошло с миллиардами Веннерстрёма. Верь мне, я тебе не враг. М. Ответа не было так долго, что Микаэль уже потерял надежду, но по прошествии 50 минут на экране вдруг появилась шифровка 4. «Я подумаю». Микаэль перевел дух. Он вдруг почувствовал, как забрезжил луч надежды. Ответ означал буквально то, что в нем было написано. «Она подумает». Впервые со времени исчезновения из его жизни Лизбет хоть как-то общалась с ним. Сказав, что подумает, она тем самым допускала, что захочет с ним говорить. Он написал следующее послание, шифровка 5. «Ладно, я жду, но не тяни слишком долго». Инспектору криминальной полиции Хансу Фасте позвонили на мобильник в пятницу утром, когда он ехал в машине по Лонгхольмсгаттен возле моста Вестербрун по дороге на работу. У полиции не было средств обеспечить круглосуточное наблюдение за квартирой на Лундагаттен, и поэтому условились, что за ней будет присматривать сосед, бывший полицейский. «Китаянка появилась, только что вошла в подъезд», — доложил сосед. Лучшего места, чем то, где сейчас находился Ханс Фасте, трудно было себе представить. Сделав запрещенный поворот у автобусной остановки по Хеленеборгсгаттен прямо перед мостом Вестербрун, он выехал на Хёгалитсгаттен, а оттуда на Лундагаттен. Всего 2 минуты спустя после телефонного звонка он уже припарковался, перебежал дорогу и вошел в подъезд через пристройку. Мириам Ву все еще стояла у двери в квартиру и удивленно смотрела на просверленный замок и полоски клейкой ленты поверх двери, когда услышала шаги на лестнице. Она обернулась и увидела крепко сбитого спортивного вида мужчину, пристально уставившегося на нее. Почувствовав угрозу, девушка бросила сумку на пол и приготовилась занять стойку для тайского бокса, если возникнет необходимость. «Вы Мириам Ву?» — спросил Ханс и, к ее немалому удивлению, раскрыл полицейское удостоверение. «Да», — ответила она, — «а в чем дело? Где вы были последнюю неделю?» «Уезжала. А что такое случилось? Ограбление?» Фасте не спускал с нее взгляда. «Я должен просить вас проехать со мной в полицейское отделение в Кунгсхольмене», — произнес он и опустил руку на ее плечо. В комнате для допросов уже сидели Бубланский и Мудик, когда туда вошла порядком сердитая Мириам Ву в сопровождении Фасте. «Садитесь, пожалуйста. Меня зовут инспектор криминальной полиции Ян Бубланский, а это моя коллега Соня Мудик. Сожалею, что пришлось доставить вас таким образом, но у нас есть ряд вопросов, на которые нам необходимо получить ответ». «Вот как? А почему? Вот он был не слишком разговорчив». Мими показала пальцем на Фасте. «Мы искали вас больше недели. Вы можете объяснить, где находились?» «Конечно, могу, но не испытываю желания делать это и вообще не считаю, что вас это касается». Бубланский удивленно вскинул брови. «Прихожу домой, обнаруживаю свою дверь взломанной и заклеенной полицейской лентой, а потом напичканный анаболиками мужлан тащит меня сюда. Может, мне что-то объяснят?» «Значит, не нравятся мужики?» — спросил Ханс Фасте. Мириам Ву вытаращила на него глаза, а Бубланский и Мудик строго взглянули в его сторону. «Означает ли это, что вы всю неделю не читали газет? Вы были за границей?» Мириам Ву была сбита с толку и почувствовала себя менее уверенно. «Нет, газет я вообще не читала. Я ездила на 2 недели в Париж повидаться с родителями. Я прямо с центрального вокзала. Ездили поездом. Летать самолетом я не люблю. И вы не видели заголовок первых страниц сегодняшних шведских газет? Я сошла с ночного поезда и поехала домой на метро». Констебль Бубланский задумался. Первые страницы сегодняшних утренних газет не содержали ничего о Саландер. Он встал, вышел из комнаты и вернулся с воскресным номером газеты «Aftonbladet», на первой странице которого во весь лист была напечатана паспортная фотография Лизбет. Мириам Ву чуть кондрашка не хватило.